А это же внезапно выезжает ролевой подвал со своим нерегулярным «Зайду позже» подкастом про настольные ролевые игры во всем их многообразии. И сегодня в нашей виртуальной студии с вами я, Вундер, а также Квадрат.
Всем привет!
И сегодня мы будем делать сбор-разбор еще одной настольной ролевой игры от Фрилиги. Наверное, мы будем очень много неправильно произносить слов, которые есть в этой игре. Но игра эта называется Wessen Nordic Horror Role Playing Game. Пару слов о формате, потому что, возможно, мы давно их не делали. Люди, может быть, забыли. Сбор-разбор — это такой недообзор, потому что когда мы недостаточно практического опыта имеем с игрой, недостаточно ее поводили и поиграли, мы не считаем то, что мы можем написать на нее обзор, поэтому мы делаем вот такой сбор-разбор, где мы собираемся и разбираем ту или иную настольную ролевую игру. В данном случае мы почитали с Квадратом рулбук и хотим вам про нее рассказать. Вначале, наверное, вообще пару слов о том, что это за игра. И я попытался уместить в одно предложение, и у меня получилось так, что Wessen — это настольная ролевая игра от Фрилиги, где вы играете за людей с необычными способностями в Скандинавии примерно 19 века. Эти люди пытаются восстановить тайное общество охотников на паранормальных существ.
Да, примерно так. Я бы еще заметил, ну, раз мы уже в целом про игру говорим, о том, что это продукт, основанный тоже, как и Tales from the Loop, на артбуке. Про вот этого художника я до этого не слышал, и вот тоже был артбук Wessen, давайте уже произнесем это правильно, Васина. В общем, там он просто рисовал монстров из скандинавской, существ из скандинавской мифологии и снабжал каким-то пояснительным текстом. И из этого решили сделать игру. То есть, по факту, у нас вот Васян — это такой монстрятник, условно говоря, корнями уходит.
Да, вокруг которого налепили, ну, сопутствующую систему.
Знаешь, у меня какая была мысль? О том, что у Ярзира движка есть уже постапокалипсис, о том, что у них уже есть какое-никакое, но космос, и у них есть фэнтези. Это Forbidden Lands. И теперь им нужна Ктулху игра. Поэтому они решили сделать такую немного Ктулху игру про конец 19 века, там расследование всяких мистических штук, только, ну, немного в своем таком антураже. Вот я так подумал, когда услышал сначала про Wessen.
Кстати, про антураж, наверное, мы сказали в одно предложение, попробуем сказать чуть-чуть побольше, чем в одно предложение то, о чем игра. О том, что у нас здесь есть Скандинавия, примерно 19 века, околоисторическая. Там есть какие-то знакомые нам по реальности места там и события, и также незнакомые. Там наступил 19 век, там наступает промышленная революция, получаются всякие паровозы и прочие вот такие штуки. И весь процесс изменения общества, очень сильный и коренной, на местную сверхъестественную живность, тем или иным способом повлиял. Wessen — это как раз и есть название для вот всяческих сверхъестественных существ и штук, и они в этой околоисторической Скандинавии были всегда. Люди раньше жили с ними в мире, потому что они знали всякие ритуалы, как их там задобрить, этих Wessen, и как с ними там взаимодействовать, но при этом, естественно, это не было так, что все знали, что есть сверхъестественные штуки. Особенность этих Wessen в том, что они невидимы для обычных людей, только если они, конечно, сами не хотят, чтобы их заметили. И вот пришла эта индустриальная революция, все, значит, поехали в города, все забыли, как задабривать и общаться с этими сверхъестественными существами, и все замечательно поехало по стране. Они стали агрессивные, они стали недовольны происходящим, поскольку не все из них являются просто какими-то таинственными сверхъебами, с которыми там даже нельзя поговорить. Очень даже наоборот, когда ты, значит, жил сотни лет так, а потом у тебя все меняется, а ты еще и при этом там магическими всякими способностями обладаешь, что ты, я думаю, способен наворотить всяких нехороших дел.
Wessen — это... Можно сказать, что это игра... Одна из немногочисленных игр на рынке, где можно играть в России. Потому что Финляндия была в составе Российской империи.
А, вот с этой стороны, да?
Да-да-да. Так что из коробки российский сеттинг есть. Пару слов про это что-то было там, про царь, инвейжн.
За кого же нам, собственно, тут предлагают играть? А нам предлагают играть за людей, которые, значит, жили-жили своей обычной жизнью, как они до этого думали, но внезапно, в какой-то момент их жизни, в результате пережитого опыта, как правило, фигового пережитого опыта, в них включается некое зрение, оно тут называется сайт, и которое позволяет видеть этих самых Вессен. Независимо от того, даже если они хотят, чтобы их не видели, эти люди могут их видеть и с ними каким-то образом, ну, взаимодействовать, скажем так. Это случилось не вот так, чтобы сейчас, во время промышленной революции, это люди такие рождались уже кучу лет и до этого, и когда-то давно в Скандинавии существовало некое общество, оно так в игре называется, society. Это общество всяких чуваков, которые обладали этим даром видеть сверхъестественных существ, и которые этих существ изучали, отслеживали и иногда разбирались с ними всяческими способами. Сейчас же уже несколько веков это общество по факту не существует, но наши персонажи игроков, собравшись вместе, им в руки попадает, ну, буквально ключ от штаб-квартиры этого сообщества, который находится в городе Упсала, там такой замок, особняк таинственный. И персонажи игроков решают возродить это сообщество. Мы не будем, ну, вдаваться в какие-то прям спойлерные подробности сеттинга, типа почему сообщество вот это прекратило существование и прочее, это все есть там в книге правил. Единственное, что я скажу, это о том, что откуда вы вообще раздобыли этот ключ от штаб-квартиры, в кавычках, он попал к вам от бывшего члена общества, которая сейчас находится в психиатрической лечебнице. Она старая, она рассказывает вам об этом, с поправками на то, что она лежит в психиатрической лечебнице и все такое. Но она почему-то ни в какую не желает с вами идти и вам помогать как-то восстанавливать это все. И вот такой вот загруз у нас, можно сказать, для персонажей игроков. Вы стоите в этом пустом старом особняке. У вас есть возможность видеть сверхъестественных штук. И сверхъестественные штуки есть вот по всей Скандинавии, которые творят всякое. Наверное, можно перейти к персонажам, и в лучших традициях сбора-разбора мы, наверное, создадим какого-нибудь персонажа.
Начнем с архетипов. Здесь у нас предоставлены, на самом деле, мне кажется, достаточно стандартный для такой ктулхойской игры. Это академик, доктор, офицер, жрец, частный детектив, прислуга, вагабунд, это хоба, в общем-то, местный бродяга, и писатель. Такой набор. По-моему, все стандартные архетипы тут закрыты. А, и есть еще, часто встречается архетип такого богача, гедониста, который потехи ради изучает оккультное.
Что такое в играх на Year Zero архетип? Да, игра построена на движке Year Zero. Когда мы там дальше пойдем ближе к механике, мы расскажем, как она похожа на Year Zero и чем она отличается, потому что здесь есть в механике различия. Но что дает нам архетип? Как и в многих других играх, он является собой какие-то заранее заготовленные маленькие списочки всяких штук, которые мы можем повыбирать. И также у нас там есть описание по типу «Ваш главный там атрибут, вот он такой-то, а ваш главный скилл — это такой-то». И еще у вас есть всякие мелкие отличительные такие особенности. Но здесь они совсем мелкие. Сейчас, когда будем кого-нибудь создавать, расскажем. Кого мы создадим?
Пытаюсь выбрать, а какой здесь самый такой мистический скандинавский типаж? Оккультный оккультист.
Да, оккультный оккультист.
Давай оккультный оккультист. Они всегда интереснее, чем просто бродяги.
Так, да, давай. Соответственно, мы выбираем свой архетип. В нашем случае это оккультист. После архетипа мы выбираем себе возрастную группу, скажем так. И здесь у нас механика очень похожа на ту, или даже, наверное, скорее повторяет ту, которая есть в Tales from the Loop. Это когда чем выше у тебя возраст, тем у тебя больше навыков, но тем меньше у тебя характеристик. То есть чем больше очков ты можешь потратить в свои навыки, и тем меньше очков ты можешь потратить в характеристики.
По-моему, вот идеальная в своей лаконичности механика. Мне она очень нравится везде.
Кем мы можем быть? Мы здесь можем быть человеком возраста от 17 и дальше.
Я только что хотел предложить накидать случайным образом, а потом вспомнил, что здесь есть еще одна опция для создания персонажей, в которую вы можете по таблицам с помощью ивентов себе набросать персонажа.
Да, она там есть в конце книги. Там в конце книги достаточно много табличек. Я прям, когда листал, такой квадрат будет рад.
Чтоб не забыть, я подумал, что могу забыть такую часть, что она один раз появляется и как-то потом без напора на нее. Да, давай сделаем его старого.
Старого? Давай. Соответственно, у нас получается 13 очков, которые мы можем потратить в характеристике, и 14 очков, которые мы можем потратить в навыке. Если бы мы сделали молодого, у нас было бы 15 очков для характеристик и 10 очков для навыков. Ну, например. Там все три возрастные группы. Молодой, среднего возраста и старый. Затем мы выбираем себе имя. И имена у нас есть в нашем архетипе, точнее, примеры имен. И, кстати, в книге, опять же, в конце, где таблички, там есть табличка с всякими скандинавскими именами. Мне нравится имя Ингрид.
Давай.
Назовем ее Ингрид. После того, как мы выбрали себе имя, мы распределяем значение характеристик. У нас, собственно, есть характеристика, которая называется физик. Это то, насколько вы сильный, мощный. Precision — это то, насколько вы ловкий. Logic — ну, насколько у вас интеллект высокий. И характеристика empathy — насколько вы эмпатией какой обладаете.
Ну, собственно, особо ничего интересного. Ну, точнее, ничего нового.
Если мы посмотрим в буклет нашего оккультиста, то написано, что у нас основной атрибут — это precision.
Очевидно было.
Для оккультиста, да.
Все же оккультисты самые ловкие обычно. Очень странно.
Так как это наш основной атрибут, то мы можем вложить туда до 5 очков. Во все остальные атрибуты мы можем вложить от 2 до 4.
Precision 5, логика 4, эмпатия 3 и физик
2. Окей, как раз получается 13.
Супер. Здесь отличие еще есть от некоторых других Ерзира игр, что здесь урон будет идти вам не в атрибуты, а в кондишены.
В состояние.
Да. Например, в мутантах, если вам нанесли 3 урона, значит у вас минус 3, там, ваши характеристики телосложения отбавляются, а здесь ваши атрибуты не будут так быстро уменьшаться, и броски, которые от них зависят, да, из пули тоже.
Когда вы набираете состояние, у вас получаются штрафы, в любом случае.
Там минус 1, да, но это как будто уже не так сильно, ну, не напрямую уже идет. Мне очень нравилось, что ты прям чувствуешь, да, меня ударили на 3, и я стал прям слабее на 3, и из-за этого я на 3 хуже бью.
После того, как мы распределили наши характеристики, мы можем распределить навыки. Каждой характеристике у нас соответствует 3 навыка. Смотрим на единственную игру в Year Zero линейке, где это не так, очень укоризненно. Навыки у нас здесь похожи, ну, такие довольно очевидные, там, для физического это то, насколько мы хорошо бьем, или только насколько мы хорошо поднимаем тяжелые штуки. Precision — это то, насколько мы хорошо крадемся в тенях или внезапно осуществляем всякую медицину. Логика — это то, насколько мы хорошо учимся или расследуем всякие штуки. А empathy — это то, насколько мы способны кого-то подбодрить или кем-то сманипулировать. Ключевой навык для оккультиста здесь в архетипе — это стелс.
Блин, он какой-то очень странный у них, оккультист.
Да, ну и здесь похожая ситуация. У нас есть наш основной скилл. Мы можем потратить на него 3 очка, а все остальные мы можем потратить не больше 2. И здесь вполне себе значение может быть нулем, потому что не все навыки у нас могут быть какие-то особенные. После того, как мы разложили наши навыки, также мы можем определить свои таланты, которые у нас есть. Здесь похожая ситуация, как с другими играми на Year Zero. Таланты — это маленькие штуки, которые позволяют нам в нашу сторону как-то немножко менять правила. И по умолчанию при старте мы можем выбрать один из 3 талантов. И у оккультиста здесь есть талант медиум, есть талант о том, что он внушает страх, и есть талант о том, что он умеет делать магические трюки. А, отдельно, кстати, спасибо тем, кто верстал эту книгу, в том, что страничка с талантами, когда она начинается, у нас таланты для архетипов, они находятся в самом начале. Во всех остальных, по-моему, играх на Year Zero, они находятся... Все таланты расположены по алфавиту, и ты сидишь и такой ищешь по всему списку. Типа, вот один талант у меня на странице 27, а второй на странице 29, а где-то у меня тут еще третий. И это неудобно. А когда они у тебя сразу все вместе, это прям, да прям, во, прям хорошо.
По поводу того, что большинство талантов здесь вот очень скучные, и варианты из классов на самом деле будут вам предлагать просто заменить там один бросок на другой, игнорировать что-то, получить плюс 2 когда-то. И вот это во всех, по-моему, Year Zero, что я вспоминаю, там обычно редко бывает что-то интересное. Мне кажется, пора писать более интересные таланты. Вот единственное, что я здесь прям записал, это был здоровский талант у писателя. Ты, по крайней мере, там, с помощью своего навыка можешь получать какие-то улики. Это хоть что-то, это хоть как-то интереснее, чем просто бонусы на кубы, мне кажется.
Здесь мы можем взять талант медиума, который Говорит, что мы можем использовать один из наших навыков, чтобы мы могли устраивать спиритические сеансы, где можем предсказывать будущее и говорить с мертвыми.
Почти то же самое, что у этого писателя, только у него это подразумевается, что у тебя там муза тебя нашептывает, а здесь...
Ну, это уже, наверное, все-таки культист, да?
Да-да-да.
Возьмем, наверное, такой талант.
Даже действительно тот, который я отметил, талант прикольный, его тоже решили просто повторить у других классов. Просто сказать, что это выглядит иначе. Хотя, например, в мутантах... В этих в звериных мутантах там даже что-то интереснее было у медиума. Ты прям описывал какую-то сцену, которую ты видел в видениях за Оракула. И если она там подходит к этому моменту, то ты получал бонус. Тебе нужно было хотя бы как-то натягивать сову на глобус периодически.
А затем мы выбираем своему персонажу мотивацию. Это то, зачем он вообще пошел делать то, что он делает. И здесь мы можем найти это снова в архетипе. У нас здесь есть три возможные мотивации. Это изучить больше о Вессен. Это мотивация у нас может быть сила. И еще третья — это понять самого себя. Саму себя, потому что Ингрид — это... Что мы возьмем?
Я же не знаю, вообще Ингрид выглядит как какая-то ведьма сейчас немного, которая такая уже в возрасте, говорит с мертвыми.
Ну тогда можно взять силу. Затем мы выбираем травму. И травма — это как раз тот самый негативный опыт, после которого у нас открылась сила видеть этих сверхъестественных существ. И здесь травмы, они могут быть связаны частенько с другими Вессен. То есть они как-то там с нами повзаимодействовали. И вот у персонажа открылась вот эта штука. Например, они там чем-то отравились, когда пытались украсть яйцо змея особенного. Или, например, то, что на ферму напали какие-то сверхъестественные существа. Или на нас самих кто-то напал и заразил нас болезнью. Это вот здесь три варианта травмы, которые есть у оккультиста. Мне кажется, первая подходит, потому что она попыталась украсть какое-то яйцо у таинственного змея. Это как раз заезжает, что в пауэр у нас.
Да, да, выглядит магично.
После этой травмы мы выбираем, опять же, из архетипа о себе темный секрет. Это такой факт о персонаже, который он не хотел бы, чтобы кто-то узнал. И здесь у оккультиста есть следующие варианты. Это о том, что его сила контролирует, моя сила контролирует меня. О том, что он чейнджлинг. Это в скандинавской мифологии есть такие штуки, которые эльфы, в кавычках такие, которые крадут детей, а за место этого подкладывают вот этих чейнджлингов, так называемых. То есть это не совсем человек, а тот, кого вот так вот подбросили.
Где чейнджлинг не имеется в виду, тот, кто форму меняет.
Вытекает из того, что он может менять форму, типа прикидываться человеком. Но это не то, что ты там превращаешься в волка и прочее такое. Здесь это не совсем про то. Ну и про то, что мы виновны в каком-то не очень прикольном преступлении, из-за чего, возможно, нас как-то преследовать будут.
Я бы взял чейнджлинг, потому что брать все на пауэр, да, все равно, что ложить все яйца в одну корзину.
Да, пусть она будет подменышем.
Кстати, вот, еще хотел сказать о том, что вот эти вещи, травма, мотивация и ваш страшный секрет, они никак на игру не влияют, кроме как в очках опыта. Просто, вот, например, мне что нравилось в условном Tales from the Flood, в Tales from the Flood, да, TFL. В общем, там был параметр стыд, за что вам стыдно, и вы могли использовать его на игре, чтобы получить плюс 2 на бросок один раз. И мне кажется, что вот это такая мелочь, которую можно добавить, у тебя ничего не потеряется, но вот ты всегда будешь держать в уме свои какие-то штуки, которые ты записал на персонажа.
А затем мы выбираем связи. Тоже стандартная схема для других игр на Year Zero и вообще для многих игр. Когда у нас есть некоторые варианты, и мы привязываем своего персонажа к другому на основе того, что, например, ты когда-нибудь нас спасешь, например, оккультиста, или ты что-то от нас прячешь и тому подобное. Здесь, в отличие от других игр на Year Zero, нет так называемых братюнь, когда у нас что в мутантах, что в Кориолисе, что в других есть, когда ты отмечаешь, типа, это мой друг, а все остальные, типа, не друзья, видимо. Здесь подразумевается, что персонажи игроков всегда работают вместе, потому что, типа, без этого сообщество распадется и все такое, поэтому PvP тут как-то не приветствуется от слова совсем.
А еще здесь нету связи с NPS-ами, которые были в других Year Zero играх. Ну, кстати, не обязательно в прямом, как в мутантах, там, например, в виде якорей, к которым ты можешь обратиться, там, чтобы вылечить состояние или чего-то такого. Или, наоборот, врагов. Что, кстати, странно, потому что, мне кажется, написать три варианта в виде NPC каких-то, это очень дешево, и тебе не нужно там ломать умы, как это будет смотреться в общей механике игры.
У вас впоследствии будут дополнительные способы заработать себе в кавычках NPC, когда мы дойдем до прокачки особняка.
Ну, это такое, они не очень сюжетно ориентированные.
А также у нас здесь еще персонаж состоит из ресурсов. И здесь ресурсы — это такая отдельная в каком-то смысле характеристика. То есть у нее может быть значение от 1 до 8. И когда вам что-то нужно получить, здесь такой Torchbearer vibes такой случился у меня. Когда вам нужно что-то получить, вы делаете проверку своих ресурсов. И если там какое-то количество нужных успехов вы набрали, то вы получаете эту вещь. Это куда лучше, чем считать монетки, как мне кажется. И игра, где вы бегаете за русалками и скачете на адских конях, она явно не просчитание монеток, поэтому да, звучит неплохо. Здесь, соответственно, когда у вас один, то значит вы абсолютно ничего, у вас, можно сказать, нет. Ну и 8, это значит, что вы супер богатый чувак. После этого все, что нам остается, это придумать или здесь выбрать из табличек так называемый мементо. Это такой маленький какой-то предмет, который нам о чем-то напоминает и помогает нам бороться с временами, когда нас одолевает стресс, потому что это все-таки Nordic Horror Role-Playing Game.
Да, надо бросить нам, я уверен.
Да, звучит так, что нам нужно это бросить.
2D6.
Где?
46.
И это минерал, который называется Sunstone, солнечный камень. Видимо, какой-то, как будто янтарь, типа Sunstone. Ну вот, и, соответственно, у нас он есть с собой, и мы можем его в определенный момент использовать, чтобы не так сильно пугаться. Затем все, что нам остается, это выбрать себе всякое снаряжение. Здесь оно не играет такой большой роли. Мы не можем выбрать, какие патроны мы положим в свой револьвер и прочие вот такие вот штуки.
Ложку, как в Forbidden Lands, там можно покупать ложки.
Да, здесь с этим все куда проще. Подразумевается, что вы отправляетесь на задание, у вас есть какие-то необходимые штуки, и если вам что-то нужно в процессе, то вот, опять же, проверка ресурсов и тому подобные вещи. И вот так выглядит персонаж. У нас есть архетип и сопутствующие всякие к нему штуки. У нас есть 4 характеристики, у нас есть 12 навыков и еще несколько таких характеристик в кавычках, то, что у нас есть, например, ресурсы и всякие слова. Типа у нас есть наш талант, наша мотивация, наш темный секрет и наши связи с другими персонажами игроков.
В общем, давай подведем итог. Мне кажется, что здесь слишком мало опций, и, возможно, некоторым опциям стоило бы ввести какое-то механическое влияние. Потому что, ну, немного скудно. И, кстати, по-моему, скудно было в Alien RPG тоже. Там персонажа вообще 4 опции, по-моему, было у него. Вот, мне очень нравится, как сделано в мутантах и в лупах-пупах. Там нормально все. Ну вот во флуде, да, проблема у тебя есть, твоя мотивация, твой стыд, отношения с другими подростками, отношения с НПСами. Тебе еще предлагают выбрать одну завязку какую-то. И еще ты выбираешь своего наставника условного, к которому ты можешь прийти и полечить состояние. И у тебя готовый, прям вписанный в какой-то нарратив, да, персонаж. А здесь он немного висит в какой-то пустоте после этого.
Типа все внутри персонажа находится, типа его мотивация, его секрет, вот это все, ну. Ну, точнее как, секрет тебя может привязать к чему-то, потому что он либо связан, что секрет, что твоя травма. Потому что она либо связана с вот этими Вессен, либо она связана с другими людьми. Но не сказать, что напрямую, прям вот, ты не придумываешь там NPC какой-нибудь условно, но это может делать ведущий вполне.
Так ведущий много чего может сделать. Зачем ему книжка тогда?
Справедливо.
Так что вот мне кажется, что нужно больше делать в таких играх. Это дешево, и это очень помогает после создания персонажей сразу все это запускать в работу. Хотя Возможно, это... Я попытаюсь это оправдать сейчас тут же. Это связано с тем, что Wasteland больше такая игра в формате Monster of the Week, и, в общем, где вы каждую неделю встречаетесь с новым страшилой каким-то и едете в другую страну, ой, в другую страну, буквально, в другую страну едете, разбираться с ним, разобрались, вернулись обратно и... Возможно, автор не считает нужным, чтобы мы как-то вписывались в какие-то интриги, в какие-то общие сюжеты, арки. Потому что, на самом деле, про игру длительной кампании здесь тоже мало написано. Мне кажется, что, возможно, это этим обусловлено.
Всякие интриги и длинные арки у вас могут быть в основном городе, который Упсала. Это такое единственное место, где вы чаще всего появляетесь. Потому что, да, вы катаетесь по всей Скандинавии в попытках как-то изучить или побороть сверхъестественно всяких штук. И чё, перейдем к механике. Мы, наверное, тут не будем очень сильно заострять внимание и расписывать полностью, как работает движок Year Zero, поэтому мы, как я говорил, наверное, скажем, что у него есть общего и какие, чем он отличается от типичных, в кавычках, игр на Year Zero. И на первый взгляд все знакомо, у нас есть какое-то количество D6, мы берем какое-то количество D6 от нашей характеристики, когда хотим что-то сделать, и какое-то количество D6 от нашего навыка, если у нас есть такой навык, все это вместе бросаем, и если выпадает какое-то количество шестерочек, то мы радуемся. И если вдруг шестерочек выпадает мало или не выпадает вообще, мы можем сказать: «У-у, напрячься и запушить наш бросок», перекинув все не шестерки и получив, возможно, какие-то бонусы, а возможно, опять не получив. Но вот это он другой уже разговор. Ну и опять же, чем больше шестерок выкинули, тем лучше. Дополнительные шестерки можем тратить. У навыков написано, на что их можно тратить. На всякие плюшечки, сверхуспехи, скажем так.
Ну, здесь все стандартно. Единственное, что здесь кондишены, они здесь немного снова как будто бы возвращаются к вот этим атрибутам, потому что здесь есть ментальные кондишены и физические. То есть, если вам нанесли урон в ментальный, вы отмечаете только ментальные, если физические, только физические. Я вот, по-моему, такого не было в остальных играх ерзеровских.
А в других играх я не помню, чтобы у нас здесь либо шел урон напрямую в характеристике, как в Mutant Year Zero или как в Forbidden Lands, например, или урон шел в...
По порядку, просто в любые кондишены.
Да, либо искусственно сгенеренные хитпоинты, как, например, в Кориолисе и, по-моему, в Alien также. Когда ты просто берешь, делаешь какую-то математику, и у тебя получаются хитпоинты, типа, твои. И вот ты их уже отнимаешь. Либо как вот здесь, в Wesson, это состояние. Ты опять... Колесо помахало ручкой. Не знаю, мне концепция состояния очень сильно нравится. Когда ты прям понимаешь, что этот... Я теперь сейчас вот такой. Они тут, конечно, не сказать, что прям круто написаны состояния, но норм.
Просто если состояние, то пусть они будут простые, как в лупах. То есть, ну, просто отмечаешь, выбираешь из пяти. Вот это начинать снова. Вроде мы сделали простые состояния, но вот чуть-чуть сложнее, потому что мы начнем снова их разделять на два.
Здесь, наверное, в зависимости от того, что у тебя их всего три, и когда ты получаешь четвертое состояние, ты, ну, фактически падаешь, и ты становишься сломлен, и начинаются броски по тому, что есть в других играх на Year Zero. Это таблички всякие, травм, разной степени опасности. Но тут в травмах есть и отличия, о которых мы поговорим, когда будем говорить про отличия. Также отличительной чертой здесь является опыт за вопросы в конце встречи. Все игры на Year Zero построены на этом, когда мы в конце встречи собираемся такие: «Так, а мы здесь сталкивались с сверхъестественной штукой?» «Да». Кто отвечает «да», тот отмечает себе опыт. «А мы там... Наш темный секрет как-то влиял?» «Да». Или там «нет». Если «да», мы отмечаем опыт. Если «нет», не отмечаем опыт. И потом на этот опыт мы его копим и тратим на новые таланты, на новые навыки прокачивания и на прочие вот такие штуки. А также отличительной чертой не всех, но большинства Year Zero игр есть то, что у нас тут есть база в Year Zero. В основном Year Zero — это ковчег, в Кориолисе — это корабль. Даже в Tales from the Loop у вас там есть домик, который, правда, с ним, правда, ничего нельзя делать. Но здесь у нас есть такая база наша, которую мы всячески качаем. И от которой мы потенциально можем огрести проблем.
Ну, ее тоже нужно прокачивать с помощью вопросов. Вы получаете, то есть вы отвечаете на вопросы и получаете очки, на которые можно тратить на комнаты, слуг и прочее.
Только если что, вопросы вы не в конце встречи вы отвечаете на вопросы, а в конце приключений. Типа, мы вернулись назад в Упсалу, и вот у нас есть список вопросов, мы отвечаем, опять же, да, берем себе очко дополнительное, нет, ну, значит, не берем.
Мне лично кажется, что база здесь как будто бы по наследству перешла, и она, ну, не сильно обязательно здесь выглядит. Ну, вот совсем, учитывая какое-то общее настроение правил, ты читаешь, что это что-то такое легкое, приключенческое, вы там зашли, вышли, все. То вот эта база, ну, конечно, хорошо, что она есть, но мне кажется, она не обязательно здесь по духу. Потому что нужен человек, который будет сидеть и вот листать все эти опции. Обычно игрокам это не очень интересно. Это нужен именно характер человека, который готов вот вчитываться там, а вот у нас есть вот это, вот это, вот это. И это такая же фигня с талантами, когда у тебя есть какие-то general таланты тоже. Вот у меня на практике все обычно как-то не вчитываются в это, потому что всегда возникает проблема, что у тебя там 20 опций, ты должен прочитать их все, проанализировать своему персонажу и все такое. Мне кажется, она в этом плане сложная. Не то, что у тебя на листе, как в Blades in the Dark, 4 кнопки, так, отметим галочку тут. Все, готово.
Им нужно было же как-то показать о том, что вы восстанавливаете свое тайное общество в особняке, но, видимо, попроще пока что не придумалось, как это можно сделать. Ну и также из общего это какое-то количество всяких ситуативных правил, которые у нас тут есть, ну, потому что это Year Zero, куда же без них.
Здесь странным образом теперь травмы дают плюсы иногда.
Вот, это, кстати, одно из отличий. Когда вы получаете травму, самые серьезные и жесткие травмы, они не дают вам минусы, а наоборот, у вас пробуждаются какие-то сверхъестественные способности, и вы получаете, наоборот, плюсы. Ну, если выживете, конечно, после них.
Да выживете, тут вы, скорее всего, выживать будете в этой игре.
Вы не получаете их вот прям сразу навсегда. Там есть механ по поводу того, что они у вас до конца приключения, а потом вы делаете специальные броски, которые определят, останутся у вас травма или не останется после навсегда. Еще я не уверен, что это прям уникально, но здесь есть разные степени сложности у задач. Потому что обычно в Year Zero ты такой: я получаю одну шестерку, это успех. Я получаю, условно, я получал больше одной шестерки, это уже круто, я могу там что-то тратить. Ну или в Кориолисе, ну не будем о грустном. Да, а где было такое? Просто я чуть не припомню. Чтобы когда ведущий мог определять, а вот для этой задачи тебе нужно два успеха минимум.
Точно в лупах было, в худах.
Угу. Также, так как это хоррор ролеплейн гейм.
Хоррор написано было где у нас?
Прям на обложке.
Да, да. Что просто здесь в конце еще есть пояснение, как сделать игру более хоррорной. И скорее это пояснение, как просто сделать игру хоррорной. А до этого у вас какое-то приключалово.
И здесь есть небольшой механ страха. Это не настолько продуманная механика, как в Alien со стрессом. Здесь вы просто в определенный момент делаете проверочку. Если вы не сделали проверочку, то как-то нехорошо становится вам в разной степени. Еще одно отличие от других Year Zero — это Wesson. Их здесь, во-первых, куда больше одного. Есть целый раздел в книге, где ты просто листаешь, и там есть иллюстрация, и есть какое-то количество текста. Мы, наверное, тут не будем расписывать и спойлерить, какие там есть. И вообще, что из себя представляют здесь эти Wesson? Это описание какое-то, это обязательно картиночка. Так как они умеют в магию, написано, какие заклинания они здесь умеют колдовать. И здесь вообще в книге есть раздел по этому поводу. И также у них, помимо их там еще описания, есть тоже состояние. Их тут больше, чем у персонажей игроков. Их тут не три физических, три ментальных. Здесь у них один такой трек состояний. И в зависимости от того, пока он наполняется, они еще как-то по-другому могут изменяться. И что самое главное, и по мне прикольное, у каждого из них есть секрет и есть ритуал. И секрет — это уязвимость, скажем так, этого существа, потому что по умолчанию практически никого из них нельзя просто так взять и просто затыкать мечом.
Я тут дополню, что этот секрет не всегда какая-то уязвимость. Тут иногда, наоборот, это какой-то клиффхенгер. Типа, часто здесь встречается, что это что-то, что существо на самом деле не умерло, и нам последним кадром показывают, как чужой откладывает яйца там или что-то такое. А ритуал — это, да, способ его его убить, единственный, потому что у них, типа, нет здоровья, и каждый раз, когда ты выводишь их в брокен, они убегают.
Ну, не всегда убить, можно просто, типа, прогнать, в общем.
Смотрите, в чем дело у меня было, лично. Ты читаешь книгу, и тут Вейсен, у нас вот есть целый артбук, это главное в этой игре. Ты такой, ну, там, наверное, что-то очень крутое, там, наверное, невероятные монстры, которых я запомню и перенесу на другую игру. Сейчас я с известной долей ехидства прочитаю, кто здесь есть. У нас здесь есть фея, которая любит дерево, злая лошадь, злое животное, которое живет в церкви, просто фея, просто призрак, просто гигант, а червь-дракон. Ну, вот это, кстати, действительно интересно. Злая ведьма, русалка, злые дети, чувак, который играет на музыкальных инструментах, злые вороны, прикольные гномы, просто злая нежить, монстр из реки, прикольные насекомые, тролль, прикольные гномы опять, оборотень, странный дух и снова феи. Если честно, я вообще был не впечатлен, когда прочитал этот список. Очень они не сочно написаны, как мне кажется, и не так уж хочется их сразу вводить, изучать.
С одной стороны, вроде мало именно скандинавских каких-то, потому что ты читаешь, и у тебя там есть, ну, чувак, который называется призрак. Ты такой, ну, прикольно, но с другой стороны, это же ведь фольклорные штуки, которые взяты из скандинавского фольклора. Ну и так получилось, что, ну да, там тоже есть призраки, и там тоже есть всякие феи.
И вот мне, на самом деле, ритуал кажется не очень хорошей идеей, потому что как будто бы он заставляет тебя писать приключения так, что все должно сводиться к одной вещи, что ты должен в приключении просто найти смысл этого ритуала. Ну, приведу пример с чужим. Например, когда ты... Чужой — это тоже по факту такой Вейсен, да, очень сильный монстр, которого там очень сложно убить, но тактика сражения с чужим подразумевает, что ты какие-то ищешь сам интересный способ уничтожить существо, которое в десятки раз страшнее тебя. Ты там, блин, заманю его туда, скину его в космос. А здесь как будто бы все существо сводится к тому, что ты должен, ну, опросить местных жителей, посидеть в библиотеке и узнать, ага, мне нужно сделать то-то и то. Поэтому, если мы будем представлять какую-то там условную схему, то все просто куча разных элементов, так или иначе, в конце просто сведутся к одному ритуалу. И у меня здесь такая более еще практическая проблема с этими ритуалами, там, мне кажется, ну, треть точно. Они связаны просто с тем, что, ну, возьмите крест. Это существо не любит церковь. Кто бы вообще мог подумать, да? Хотя некоторые есть там какие-то сложные, там, сделайте кучу там странных движений, которые ты никогда не додумываешься, а другие возьмите крест. Мне кажется, плохой идеей ритуала здесь.
Это же из особенностей фольклора, потому что, с одной стороны, тебе хочется что-то придумать, а с другой стороны, если это есть в фольклоре, то тебе, наоборот, хочется рассказать об этом. И, ну да, так получилось, что спойлер, злая лошадь не любит крестов. Вот, но...
А прикиньте, чтобы призрака, нужно найти, что он тут, что его притягивает в этом мире. Просто это нифига не скандинавский фольклор, это уже общемировой фольклор, призраки и русалки. Что вы продаете мне под... сеттингом норвежским. Я уверен, что, блин, мы берем несколько стран, что есть необычные у них существа, что можно отказаться от русалки, от призрака, от прикольно переписать тролля. Ну, слушайте, это как делать скучный фильм и говорить, что, ну, ну, зато он реалистичный, как бы здесь многого не происходит интересного, зато...
Это выбор между тем, что рассказать о там, фольклоре и пытаться прыгнуть выше головы и, типа, написать вот этот призрак, но, типа, вот нет. Чтобы ты читал такой, а, ну это ж призрак, они его просто переписали. Такой позиции угодить не получится.
Так, если ты просто... Нужно его красиво переписать. Нужно красиво переписать. Вот, например, Frostbitten in Mutilated, она очень сильно вдохновлена и частично основана на скандинавском фольклоре. Но там нету напрямого... Я не знаю, кого там. Там нету ничего стереотипного. Ты не думаешь об этом. А, как это там? Ну, есть гиганты, но гиганты там крутые. Они прям, ты смотришь, это здорово. Там есть какие-то лисы, да? Разговаривающие животные. Казалось бы, стереотип, но там они сделаны круто. Ты хочешь их водить. Поэтому оправдывать то, что твой монстр скучный тем, что ну, он и в реальной жизни скучный, мне кажется, неправильно.
Еще, наверное, вокруг этого монстра получается, будет и строиться приключение. В части для ведущего там объясняют, как сделать так, чтобы вокруг такого монстра построить приключения, это чем-то напоминает, как будто они немножко так на чуть-чуть изобрели фронты. Это то, когда у нас персонажи игроков заезжают в какую-то ситуацию, там есть внутри несколько других ситуаций, которые развиваются. Если персонажи игроков ничего не будут делать, то все будет очень плохо. Но это, собственно, ну, практически вся часть ведущего. Там, естественно, не 7 страниц, там куда больше, и там это расписано по поводу того, как делать те вот эти вот внутренние конфликты, как их там ухудшать и прочее, прочее, прочее.
Да, вот мне, кстати, кажется, что эта часть неплохо написана, ну, наполовину неплохо, потому что вот все, что здесь советы есть, они хорошие, да, типа создайте основную проблему, создайте второстепенную проблему, создайте то, что привело персонажа сюда, такой маленький акцент, и еще сделайте счетчик. Но здесь очень мало, в отличие, например, от Tales from the Loop, там это было лучше описано, как именно вести детективную часть, как вот организовать подсказки, все. Здесь, конечно, тоже оно бегло набросано, там раскидайте главные улики, если они не найдут, продублируйте их в другом месте, типа, создайте простую локацию, но вот мне кажется, что недожата часть, где ты рассказываешь, как правильно вводить этот полудетективный стиль.
Но еще из особенностей вот эти вот Вессен, они не всегда представляют из себя просто злое зло, которое над златом чахнет и просто ест всех, кто к нему подойдет. Нет, с частью из них вполне себе можно там договориться, поговорить и понять, что они злые не потому, что их велосипеда не было, условно говоря. Ты вполне себе разрулить проблему без тыканья клинком ему в лицо. Вообще, по-моему, практически никакие проблемы с местными сверхъестественными штуками нельзя решить, тыкая клинком в лицо.
Вот я, кстати, вот что в эйсенах вот этих могу похвалить, вот реально, здесь очень хорошие примеры конфликтов на каждого. Здесь у каждого существа есть 3 завязки для сюжета. И большинство из них прям прикольные. Вот можно брать и спокойно там делать встречу из этого, не сильно допиливая. Это здорово. Ну, кстати, вот я еще добомблю вот на эту тему, что когда ты делаешь игру, которую называешь хоррор, это, кстати, проблема была в Алиене, мы ее обсуждали. И когда ты добавляешь туда монстров, которые знают игроки, а не персонажи, ты очень большую часть хоррора срезаешь. Ты не даешь этой игре неизвестности. Все знают, как выглядит чужой, все знают. Все видели его при свете, да, и знают, как его убить. Ну, как и с призраками и прочими штуками. Так что вот, когда авторы хотят сделать какого-то злого монстра, и они берут это из уже имеющейся культуры, то, ну, в хорроре это начинает работать хуже, чем если бы это было что-то прям необычное.
Это, в общем-то, ну, практически все, что есть в книжке. Мы это, естественно, очень, очень по верхам пробежались. В самом конце есть таблицы.
Причем таблицы на неожиданную тему, вот, например, таблица на структуру игры. Здесь вот такая простая структура, типа, кто вам дает задание, куда вы едете, что там за монстр. Поэтому и вот все, каждый этап этой структуры можно набросать по таблицам. Вот это, по-моему, круто. То, что это не только что-то, что ты накидываешь в начале, и это тебе дает ситуацию. Это что-то, что можно использовать для, как вот мы говорили в Alien RPG 5, то, что можно использовать по ходу игры и то, что тебя будет таблица как бы обслуживать дальше. Потому что обычно это выглядит как таблицы, чтобы накинуть, что за начальная ситуация.
Ну, вообще, если поехать по прям совсем... Хотя мне почему-то структура и общий такой вайб, он чем-то напомнил первый сезон «Сверхъестественного», где у нас есть чуваки, которые не на «Шевроле» «Импала», конечно, ездят, а на паровозах всяких. И они приезжают, и там есть какая-то нехорошая штука, они разбираются, как с этой нехорошей штукой справиться, и либо справляются, либо нет.
Скорее всего, справляются. Тут в игре постоянно все, что... Очень так прослеживается мысль о том, что это вот очень сторителлинговая игра. Вот если что-то у них не получается, то, ну, в угоду истории нужно сделать так, чтобы было интересно. Персонажи вряд ли здесь умрут. Улики раскидывайте по несколько раз, чтобы они их точно нашли. Мне кажется, это что-то более сказочное, чем хоррорное. Вот здесь есть 2 вырезки такие. На одной нам советуют, как сделать игру более хоррорной, скорее, как сделать ее просто хоррорной, а другая, как сделать ее более сказочной. И вот скорее игра уже сказочная из коробки, как мне кажется. Не прослеживается здесь какой-то жуть. И вообще здесь мы не проговорили, по-моему, очень важное, в чем мы можем согласиться, здесь очень крутой арт, потому что она сделана по артбуку.
Да, мне чем-то напоминает это Don't Starve немножко, особенно иллюстрации людей, но только более клевый Don't Starve. И совсем чуть-чуть Dishonored, но прям вообще мега чуть-чуть.
Да, вот еще такая атмосфера Тима Бёртона здесь есть. Вот она и в Don't Starve есть, и вот какая-то такая немного злая сказка. Вот чуть-чуть злая, но сказка.
Что мне вот точно жаль, это может быть вот эта вот неоригинальность у Вессон, она была бы чуть менее выражена местами, если бы они оставили везде оригинальные скандинавские имена. Если это был не призрак, а вот вставьте труднопроизносимое слово. И вот все в таком духе.
Да, так это базовый совет вообще. Если вы выводите хоррор, не нужно говорить, что на вас нападает зомби. Нужно говорить, как бы, что на вас нападает, ну, просто разлагающийся человек, который почему-то решил восстать из могилы. Не нужно вот говорить, что это там призрак, зомби, вампир и все такое. Кстати, про оригинальность, да, вот я еще добью эту мысль о том, что я вот такой думаю, скандинавский хоррор, наверное, здесь мистический север, я что-то новое узнаю, типа, а вот вообще шведы и жители Норвегии, они на одном языке говорят, какие у них культурные различия, и книжка тебе такая, да вообще все одинаковое, забей, типа они путешествуют по всей Скандинавии, города мало чем отличаются, это, конечно, столицы разных стран, но вот тут вот небольшое описание, и в целом все вот это сеттинговое описание, оно, ну, можно чему угодно. Вот что вы придумаете про 19 век, скорее всего, вы вот попадете вот в описание того, что есть. Паровозы паровозят, вот наука развивается, а вот деревень меньше как-то становится. Не знаю, поэтому ну не чувствуется вот этой эксклюзивности, что это прям Скандинавия какая-то. Я поэтому придумал... Почему нужно водить эту игру? Нужно, в общем, провести ее в стиле вот этого фильма про Гоголя. Видели, который последний выходил? Который спит. Короче, есть какая-то российская вариация Гоголя, где его играет Александр Петров, и он там что-то бегает, там по деревням расследует какие-то загадочные штуки. Вот я подумал про то, что можно перенести спокойно на какую-то такую немного пальповую вещь. Вам почти ничего не придется менять, кроме, ну, наверное, пару все-таки прикольных восянов будет тяжелее перевести, но все-таки можно.
Ну и там, кстати, есть советы по тому, как своих создавать. Так что если вы вдруг хотите в Южной Америке сыграть, это будет... Вы, конечно, выкинете часть книжки, но структура на это вполне реализуема, так как структура вот этих вот мистерис у вас такая же, и сами Вессон устроены довольно просто с точки зрения игры механики. Никто не мешает туда навернуть там Бабу-Ягу условно или Кикимор каких-нибудь.
Ну там советы тоже уровня. Откройте книжку и прочитайте, как выглядят монстры в том фольклоре. Все, выберите статы монстра, который нравится вам здесь, соедините.
Ну это, я бы не сказал, что это плохо. Ты просто берешь такой, я хочу, чтобы чуваки сражались с Бабой-Ягой. И ты такой, о, тебе не нужно думать там над 15 характеристиками Бабы-Яги, ты думаешь, что крутого, вот Баба-Яга. И такой, у него вот, типа, если бы кто-то решил дать в лицо Бабе-Яге, и ты такой, вот это бы случилось, такое состояние там ее написал. Что такое уязвимого? А я вот читал в этой сказке, она говорит о том, что, типа, и говорили, не ложись спать, когда тебя Баба-Яга будет спать укладывать. Ты такой, там, написал что-нибудь. А как ее там, испытания ее пройти какие-нибудь?
Ну, про то, что весь совет сводится к тому, что сделайте все сами. Здесь не будет прям конкретных каких-то вещей. Ну, вот первое, что мне сейчас пришло в голову, чтобы я мог попробовать, когда пытался адаптировать, например, взять какую-то одну часть из этого монстра и изменить ее. Потому что мне кажется, что здесь так и есть. Хотя я не уверен, не проверял, но...
А зачем?
А чтобы удивить чем-то.
Ну, радость узнавания же, типа.
Тебе неинтересно будет изгонять Бабу-Ягу с помощью очередного креста и ружья? Тебе вот нужно как-то немного изменить ее и сказать, что Баба-Яга боится, если там в лунную ночь ты медом обмажешься и будешь кричать громко.
Это зависит от того, во что ты пришел играть, мне кажется. И если ты пришел играть не в оригинальную Бабу-Ягу, а в ту, которую ты выдумал, то, ну, окей. Видимо, просто авторы решили о том, что, типа, вот так в фольклоре скандинавском изгоняли призраков или злую лошадь. Я еще листал мнение чуваков англоязычных непосредственно, и они говорят, типа, о, это, типа, круто. Я вообще не знаком с этой культурой никак, это же прикольно. Типа, я не знал, что вот такие штуки бывали, и то, что вот, вот так это работает.
Просто для этого есть артбук, который он издал. Прикольно его просто почитать и узнать, но не играть же в это. Ну, как мне кажется, опять же. Причем, ну, вся игра, она говорит нам о том, что постоянно это мистический север. Здесь не все так, как... Не все, как в реальной жизни. Вот у нас есть какая-то Скандинавия, которая была в 19 веке, но вы ее переделаете, если что, уберите там, что-то вам не нравится, все переделайте. То есть это не какой-то... Я даже не знаю игру, где нам советуют быть реалистичными. Сейчас не могу привести пример. Какой-нибудь, ладно, какой-нибудь условная ктулхоидная игра, где вам там постоянно советуют о том, что возьмите реальные примеры, там, добавляйте газетных вырезок, чтобы все, типа, читалось по-бытовому, а потом бы бахнули ёбу. Здесь, по-моему, сразу все задается. Да и здесь все придумано вообще, и сами все перепридумываете.
Здесь же вы играете чуваками, которые способны видеть сверхъестественных существ. То есть это же не Ктулху, где ты играешь какими-то другими чуваками. В общем, в итоге чё? Какие у нас впечатления в целом?
Да давай вот по утверждениям. Не сильно чувствуется мистическая Скандинавия. Ты согласен с этим?
Скорее да, чем нет, но я не могу сказать, что прям типа нет. Это вообще не чувствуется.
Не, ну здесь картинки красивые. Вот я вот, если честно, благодаря им как-то проникаюсь больше. Здесь не сильно что-то поменяли в плане механики. Плюс-минус Zero. Мы не можем сказать, что здесь что-то кардинально поменяет вашу игру.
Тогда бы это не было Year Zero, но, как по мне, изменения, которые сделаны, они здесь в тему.
Например, Forbidden Lands сильно отличается от мутантов каких-нибудь там. Там просто куча каких-то правил боя добавляются, все. Здесь, ну, такой же лаконичный, минималистичном стиле Tales from the Loop скорее, да, чем Алиена какого-то или...
Не знаю, как по мне, это только на пользу идет.
Да, да, да.
И все изменения, которые они сделали здесь, они все норм. Нет такого, что типа, о, лучше бы вы там не меняли. Единственное, что здесь нет по факту уникальных талантов у архетипов. Потому что на старте вы, конечно, выбираете один из трех, но когда вы прокачиваетесь, покупаете все новые таланты, вы можете брать вообще любые таланты. Это, как по мне, ну, такое себе, потому что это немножко обесценивает архетипы. Все вроде в тему. Мне состояние. Мне понравились ресурсы и состояние. Я просто как фанбой Торч Биржи был очень рад увидеть. Что одно, что второе.
Мне кажется, что на самом деле книга выглядит немного проходной какой-то, поэтому для меня, что, ну, в целом, все как раньше, да, все хорошее. Убрали, конечно, поставили не очень выразительный сеттинг, не докрутили. Ну, зато вот если я захочу поводить что-то ктулхоидное, я вот обращусь к этой книге, возьму архетипы там, возьму какие-то советы по монстрам, какие-то завязки. Какие-то вещи мне придется смотреть в другой книге, там, как все-таки лучше там расписать это приключение. В общем, на любителя, мне кажется.
На любителя это звучит очень как за все хорошее. Типа, ну, любая игра на любителя, получается. Ну, кроме D&D 5, конечно. Квадрату очень не понравились местные Вессен, а мне в большинстве своем они понравились, потому что я не очень много соприкасался со скандинавским фольклором. Я такой, ну, типа, ну да, это призрак, но как бы, ну, камон. Где в фольклоре не было упоминаний о призраках? И типа, я это не воспринимаю как фу-фу-фу, это не оригинально, а типа как, типа, о, у этих чуваков тоже были призраки. Меня не напрягал. Но там есть большинство из них там интересные. Но есть претензии о том, что оставьте, пожалуйста, шведские имена. Потому что часть из них шведские имена. Ну, не факт, что шведские имеют, а скандинавские. Наверное, они не шведские, но, в общем. Участи есть, а участи нет.
Нам не объясняли вообще в этой книге ничего. Они все скандинавы одинаковые. На одно лицо, на один язык, на одну культуру, судя по книге.
Ну, вот, в общем, что, ждите, когда студия 101 переведет ее, потому что что-то мне подсказывает, что она будет издана на русском языке.
Ну, кстати, вот как издательский продукт, она 240 страниц, на которых, ну, все покрыто, по факту. Она красиво выглядит, ее удобно читать, верстка нормальная, картинки есть, маленькая. Думаю, она хорошо зайдет. Наверное, еще потом выпустят какую-нибудь книжку с приключениями, вот для Tales from the Loop выпускали, потому что здесь только одно стандартное приключение в этой игре, в этой книге.
Но справедливости ради, они здесь куда больше дают удочек тебе.
Да, да.
Это не как другая игра на букву К, где тебе вообще не говорят, как водить, но говорят, вот приключение, ты, короче, иди купи и води. Простите, это был последний наезд на Кориолис в этот раз. Здесь тебе, можно сказать, удочку дают. Типа, у нас есть вот такие мистери, вы их делаете вот так. Ну, другой вопрос, когда у тебя монстры кончатся, но там есть немножечко советов по поводу того, как сделать чего-нибудь, как кикимору там сделать условно. В общем, это нормальный такой представитель Year Zero семейства.
Большинство игр Year Zero, они нормальные. Вот на самом деле.
Да, ну, я, кстати, даже не знаю, это плюс или минус. Это скорее плюс, потому что игры-то очень разные, казалось бы. Здесь у нас игра про детей и роботов, здесь у нас игра про то, как тебя ест чужой, а здесь мы лазим в болотах в поисках кикимор. Но они все как бы норм, и нельзя сказать, что ж, типа прям, о, плохая игра, не играйте. Ну, кроме одной из них, но мы не будем об этом. Вполне себе можно взять, поиграть, почитать, картиночки посмотреть. Ну что, подвал, можно сказать, говорит, класс. Он напишет, что уже анонсировали компанию. Ну тогда успех. Что, вот такой вот у нас был сбор-разбор игры. Весен, Вайзен, Ваесен, Васян... Да, Nordic Horror Role Playing Game. Это был Ролевой Подвал. С вами был Вундер и с вами был Квадрат.
Всем пока.
Мы что-то в последнее время выходим не очень регулярно, совсем даже не регулярно. Но в любом случае, спасибо всем за прослушивание. Отдельное спасибо крутым чувакам, которые поддерживают нас на Патреоне. Благодарность, значит, бару Ролевая Устрица и следующим инди-боярам Константину Байдину, Дарк Ментату, Якову Умному, Кипа, Рыжему Библиотекарю, а еще Infected Voice и Серму Кардиналу. И это был «Зайду позже». Спасибо. Еще услышимся. Пом-пом-пором-пом-пом. Дим.